Братья и сестры, спасибо вам, сестры, за прекрасное пение, действительно очень красивое. Я думаю, что вместе с сестрами можем сказать, что и мы тоже хотим туда. Хотите туда? Я тоже хочу туда, там, где нету ни боли, ни смерти, ничего плохого, всего того, что делает сегодня жизнь человека несчастной. Но у меня к вам есть один вопрос. Попытайтесь на него сразу не отвечать, просто подумайте. Не нужно вслух озвучивать ответ. Представьте себе Царство Небесное, куда попали люди всех национальностей. А вопрос вот в чем. Что в Царство Небесное, куда попадут верующие люди, кто даст гарантию, что не повторится все то, что когда-то сделал сатана? Адвентисты седьмого дня обладают 28 доктринами, одна из которых – великая борьба. И в этой доктрине, в этой красивой повести о происхождении добра и зла упоминается о ангеле, который восстал против Бога. Когда-то, где-то это произошло. И если после пришествия Христа верующие люди окажутся в Царстве Небесном, кто даст гарантию, что не повторится все то, что было раньше? Вопрос не сложен, да? Вы никогда не задумывались об этом? А вот интересно, говорят, Бог даст гарантию. Конечно, да, Бог даст гарантию. Кто еще даст гарантию? А почему он не дал гарантию раньше? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос, он очень интересен и одновременно невероятно сложен. Для того, чтобы понять хоть отчасти то, что будет там в Царстве Небесном после пришествия Христа, я предлагаю сегодня вместе открыть Священное Писание, чтобы рассмотреть тему суда. Потому что, ответив или исследовав эту тему, мы с вами сможем приблизиться к ответу на поставленный вопрос. Для того, чтобы нам было интересно и у кого хорошее зрение, я приглашаю вместе открыть книгу пророка Даниила, 7 главу. Сегодня перед нами будет несколько библейских текстов. Я буду называть страницы по синодальному изданию Священного Писания. Для того, чтобы нам было интересно. Те, кто не имеет возможности смотреть текст, будьте внимательны к тому, чтобы слышать. Но одновременно поймите, что любой текст открытый, нужно проверять. Может быть, я что-то не то скажу. Итак, книга пророка Даниила, 7 глава. Это 871 страница Ветхого Завета. 7 глава, и мы прочитаем вместе с вами два библейских стиха. 9 и 10 стих. Прежде чем мы их прочтем, вкратце расскажу об этой главе. Эта глава описывает ход мировой истории, начиная с дней Вавилона, кончая пришествием Иисуса Христа. И непосредственно перед пришествием Христа должно произойти событие, на которое мы обращаем внимание. 9 и 10 стихи. Даниил пишет. «Видел я, Даниил, наконец, что поставлены были престолы и воссел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысяча тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги». И в 13 стихе мы читаем. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». 13 и 14 стихи прочитанной главы сообщают о пришествии Христа. Мы с вами видим, как Сын Человеческий или образ Иисуса Христа идет с облаками небесными. И в Евангелии мы с вами читаем, когда Христос говорил, что Его возвращение будет на облаках небесных. Но перед Его возвращением мы с вами видим удивительную картину. Мы видим с вами место, где находится Творец неба и земли. И когда Даниил увидел это существо небесное, он не мог его описать. Все, что было у него в сознании, которое сформировано его культурой, его языком, образами, которые были в то время, он пытался все соединить, чтобы описать Бога, и получилось нечто интересное. Он видит, что Бога видеть невозможно. Он видит, что волосы его белы. Он видит, что престол, на котором он находится, как пылающий огонь. Интересно, что в Ветхом Завете, когда употребляется слово «престол», или мы по-русски будем говорить слово «трон», то есть место, где находится царь, это слово употребляется всегда в контексте суда. И интересно, что в 10 стихе, во второй части мы с вами читаем, что из-под трона или престола Бога выходит огненная река, и перед Богом находится тысяча тысяч и тьмы тем. Они находятся перед Ним, и написано, что судьи сели и раскрылись книги. Для того, чтобы понять, что происходит на том самом месте, мы вспомним с вами книгу пророка Иезекииля. Когда начинается эта книга, то как раз-таки с севера видно, что идет тоже колесница, колесо в колесе, и видно, что начинается суд, потому что с севера всегда приходил суд Божий над израильским народом. И Даниил видит, что на небесном престоле происходит то же самое, происходит суд. И когда я прочитал с вами 13 и 14 стих этой главы, я прочитал его не просто так, потому что 13 и 14 стихи говорят о пришествии Христа. И тот суд, о котором мы с вами сейчас говорим, происходит до пришествия Иисуса Христа. Следующий вопрос, который я вам хочу предложить. Скажите, пожалуйста, могут ли ангелы читать мысли человека? А вот два есть варианта ответа. Дети говорят «да». А что Христос сказал? Уста детей глаголят истину, да? А варианта два. Либо могут они читать, либо не могут. А почему вы так думаете, что они не могут читать? Вы с ними общались? Но они сверхъестественное творение. Это не имеет значения, конечно. Хорошо, а есть ли какой-нибудь библейский аргумент? А вообще, вопрос интересен, согласитесь, да? Духи посылаемы для служения человеком. Да, они на служение пришли, но там же не написано, что они читают или не читают. Давайте. Есть библейский стих, вы, наверное, его помните на слух, где написано «Единый, имеющий все знания». Только он один имеет это преимущество. Согласно доктрине о великой борьбе, ангелы, которые находятся перед престолом Бога, и все тысячи тысяч, и тьмы тем, кто это? А может, это искупленные? Или, может быть, это люди, которые попали в Царствие Небесное? А вот смотрите, вы смотрите вот на этот вопрос сквозь призму сознания, которое сформулировано адвентистским богословием. Согласитесь, да? Так в Библии сказано, да. И, конечно, я тоже вам скажу, что действительно это ангелы, потому что до пришествия Иисуса Христа все мертвые спят. Единственное, кто в Царстве Небесном находится, это 24 старца, среди которых Моисей, Енох и Илья. Сестра, вы что-то хотели? Да, и могилы многих открылись. Да, совершенно верно. Но это те, которые находятся там среди 24 старцев. И скажите, пожалуйста, когда с вами мы читаем вот этот 10 стих, «Судьи сели и раскрылись книги», мы видим с вами суд. У этого суда есть определенная цель, определенная задача, определенная функция. Какова она? На этот вопрос я предлагаю ответить сквозь призму послания апостола Павла к римлянам, 3 главы. Пожалуйста, не закрывайте 7 главу. Послание апостола Павла в Рим, 3 глава, 4 стих. Мы с вами, это 190 страница Нового Завета. Мы с вами читаем следующее. «Не как, пишет апостол Павел, Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь, где? в суде твоем. Чей суд? Суд Божий. И, конечно, если суд Божий, кто победит в этом суде? Ну, конечно, очевидно, потому что он всемогущий, всесильный и всезнающий. Но интересно, что эти слова взяты из 50-го псалма, и в оригинале они имеют несколько иной оттенок. А есть ли у кого-нибудь современный перевод Библии? Нет, у Кулакова нету? У меня тоже дома не было, поэтому я не взял. Вам придется довериться. А в оригинале вторая часть 4 стиха звучит так. «Ты праведен в словах твоих и победишь, когда будут обвинять тебя». Или в суде над тобой. Чувствуете разницу? Ты победишь в суде твоем. Ну, понятно, ты победишь в суде твоем, потому что твой суд. Но когда мы читаем, ты победишь в суде над тобою. Чувствуете разницу? Или не чувствуете разницу? В первом случае Бог судит, а во втором случае Его судят. Вопрос, когда Бога судили? Совершенно верно. Бога впервые осудили тогда, когда восстал сатана. И вот до пришествия Иисуса Христа идет вот этот суд не для того, чтобы осудить человека, не для того, чтобы осудить верующих. Кстати, именно с верующих людей начинается суд. Неверующих не судят вообще. Знаете, по какой причине? Они уже осуждены. И на небесном суде, который происходит до пришествия Иисуса Христа, происходит судебное следствие, которое нужно не Богу, а которое нужно кому? Ну, а почему людям? А вам зачем он нужен, этот суд? Да, он нужен всей вселенной, совершенно верно, для того, чтобы характер Бога был оправдан. Именно сатана, который восстал против Бога, он не говорил, что Бог не всемогущий, он не говорил, что Бог не всеведущий. Это все очевидно. Но единственное, три вопроса в великой борьбе, которые были использованы сатаной в качестве аргументов. Первое. Это характер Бога. Второе. Это его закон. И третье. Это личность и статус Иисуса Христа. И вот эти книги, которые открыты на небесном суде, это что за книги? В Библии есть два вида книг. Книга жизни первая. И книги жизни, о которых говорится в книге пророка Даниила. Это книги, которые являются жизнями верующих людей. Конечно, книга в то время, во время Даниила, была единственным источником информации. Если бы сегодня Даниил писал эту книгу, он бы сказал, включились бы компьютеры, открылись файлы. Я не знаю, как можно сказать, да? Но единственный источник информации в то время, это были книги. И Даниил видит это видение, он видит то, что показал ему Бог, и он описывает своим языком. Для того, чтобы показать, что над людьми происходит суд. Одна из интересных причин этого суда заключается в том, что все мы с вами, и адвентисты, и пятидесятники, и католики, все верующие люди, и мусульмане, и буддисты, и иудеи, все претендуют куда? Царство Небесное, о котором сегодня пели сестры. Все хотят туда. Но есть одна категория людей, которые не хочет, чтобы в Царстве Небесном было зло. Это знаете кто? Нет, ну мы тоже не хотим. Дети. А кто еще?
Мама и бабушка, дедушка и папа.
И папа тоже. А если мы смотрим сквозь призму библейского отрывка? Небожители хотят знать, что все претенденты в Царство Небесное действительно те, которых Бог возьмет туда. И Бог, если мы говорим молодежным языком, открывает карты перед небожителями, которые не могут читать мысли. Он показывает намерения, он показывает мысли, показывает желания, показывает стремления всех людей. И этот суд начался с Адама. Для того, чтобы когда Бог скажет последний, или поставить последнюю точку в великой борьбе, чтобы ни у одного небожителя не оставалось вопросов в адрес Бога. Потому что именно Бога обвинили в том, что Он лицемер. В том, что Он забирает свободу выбора перед людьми. И у ангелов после того, как суд окончится, не будет никаких сомнений в адрес Господа Бога. Но они будут, знаете у кого? У нас. Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу Евангелия от Луки, 17 главу. Это книга Нового Завета. Пока вы открываете книгу Нового Завета Евангелия от Луки, 17 главу, мне бы хотелось сказать вам о том, что книга Даниила описывает нам сегодня вместе с вами следственный суд, или первую фазу суда, которая необходима для того, чтобы ответить нам на вопрос, кто даст гарантию, что зло не повторится вновь. Когда заканчивается следственный суд, мы прочитали в книге пророка Даниила, происходит пришествие Христа. И вот теперь 17 глава Евангелия от Луки, 34 и 35 и 36 стих. Эта глава описывает нам события, которые происходят во время пришествия Христа. И мы с вами читаем. «Сказываю вам, в ту ночь, в контексте мы говорим о пришествии Христа, будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на пуле, один возьмется, а другой оставится». Скажите, пожалуйста, кто лежит на одной постели? Это муж и жена. И во время пришествия Христа, Христос говорил, что кто-то возьмется, а кто-то оставится. И интересно, что когда тот, кто возьмется в Царство Небесное, это даже, возможно, адвентисты седьмого дня, будут, возможно, это будет и пастор лежать со своей женой, кто-то возьмется, кто-то не возьмется. Мы не знаем. И когда возьмется один туда, Царство Небесное, когда пройдет эйфория от того, что он увидит лик Божий, какой возникнет у него вопрос? Совершенно верно. Где мой муж? Почему муж сразу? А почему не говорить, а где жена? Я шучу. Конечно, будут заданы вопросы. И я хочу, чтобы мы с вами открыли 20 главу книги Откровения, для того, чтобы прочитать еще один параллельный стих с книгой Даниила. 20 глава книги Откровения, это 290 страница Нового Завета, где мы с вами прочитаем 4 стих. 19 глава описывает нам о пришествии Христа на эту землю. И вот после пришествия Христа, когда ангел будет скован на этой земле, евангелист Иоанн пишет: «Увидел я престолы и сидящих на них». Вы видите параллель с книгой Даниила? Видно. И там были престолы в книге Даниила, и здесь мы с вами видим престолы. И там сидящие на престолы во множественном числе, и здесь мы с вами видим сидящих на престол во множественном числе. И вот этим, которые сидят на престолах, дано было судить. Интересно, да? Деталь. Суд, который был до пришествия Христа, он поставил точку над вопросом характера Бога или обвинения, которые были в адрес Бога, были сняты им или снимутся, когда придет Христос. Ангелы скажут: «Господь, все, к тебе вопросов нету никаких». Но когда после пришествия попадает в Царство Небесное верующие люди, у них возникает вопрос. Да, вы знаете три чуда, да, каких будет Царство Небесное. Первое чудо. Нет, это третье, как я попал. Не спешите. Первое чудо. Ну почему пастора сразу? А почему не диакона? Я шучу. Почему нет здесь того человека, который, по моим представлениям, здесь был должен быть? Почему, второе чудо, почему здесь находится тот, которого здесь быть не должно? И третье чудо, конечно, как я здесь сам оказался. Это мы все знаем. И тогда Богу придется очень тяжело. И написано, что вот эти сидящие на престоле получили преимущество судить. А зачем судить им? Для чего? С какой целью? Чтобы вопросов не было в адрес Бога уже у искупленных людей. И вот интересно, что, конечно, после того, как придет Христос, будут слезы. Будет огорчение, будет неприятно, потому что непосредственно Бог будет показывать, по каким причинам тот или иной человек в Царстве Небесном не оказалось. Но слава Богу, что там будет кто? Утешитель, что там будет наш Господь Иисус Христос, который покажет и нам книги людей, не попавших в Царство Небесное. Это вторая фаза суда. Давайте мы с вами откроем еще один библейский стих книги Откровения 15 главы. 15 глава книги Откровения. А с первого мы с вами прочитаем по 4 библейские стихи. Это подтверждение к тому, что было сказано. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которым оканчивается ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя и образ его». Обратите внимание, да? Где еще встречается вот этот стих «победивший зверя и образ его»? Кто это победивший зверя? Это те, кто попал в Царство Небесное. Те, кто победил образ зверя, образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Перед искупленными людьми открываются суды Бога. Почему Он не взял некоторых людей в Царство Небесное? Во второй фазе суда Бог отвечает уже на вопросы искупленных людей. С какой целью? Чтобы снять обвинения, которые были в адрес Бога. Вы знаете, что сегодня тоже и верующие могут задать Богу много вопросов. Почему происходят те или иные случаи в жизни? Вот вспомните Екклесиаста, как он красиво сказал. Есть еще одно зло, да, на земле. С праведным случается то, чего заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивыми происходит то, чего заслуживают бы праведники. И это суета. Нету сегодня ответа на все вопросы. Нету сегодня возможности у людей рационально ответить на вещи, которые нерациональные. Потому что великая борьба – это нерациональные вещи. Невозможно постигнуть полностью все сознательно. Поэтому мы с вами верим. И поэтому сегодня верю я. Вы знаете, на неделю две назад произошел у меня один тяжелый диалог с нашим братом, у которого в жизни были такие финансовые трудности. Он сам меланхолик, и так как он мой друг, я знаю его очень хорошо, и он был в унынии, и он задает Богу вопросы. Почему? И, вы знаете, было очень неприятно, потому что и мне тяжело, и я ему ответов не дал. Я ему сказал: я не могу тебе дать ответ на этот вопрос. Вопросы все будут отвечены там, в Царстве Небесном. Почему в твоей жизни это произошло, я не знаю. Я не знаю, почему Бог тебя не благословляет сейчас, но ответа ты не получишь. И вы знаете, есть в этом одна очень хорошая черта. Потому что мы верим Богу на слово. Будут трудности. Помните, да, Аввакум сказал: если и не расцветет смоковница, и виноград не даст плода. Если бы, конечно, все было хорошо, у нас не было бы веры, потому что мы бы видели. Но потому у нас и есть вера, потому что мы не видим. И книга Библия, она открывает перед нами вот эти козыри, да, как еще сказать, она открывает нам планы Бога для каждого из нас. И в этих планах у Бога дать ответ каждому из нас. И вот мы получим ответы только в тысячелетнем царстве, во время второй фазы суда, когда поставится последняя точка над «и». Но после этого будет еще одна фаза суда. Это третья фаза суда. И может быть для кого-то будет шоком сегодня, а может для кого-то шоком не будет. Это третье пришествие Иисуса Христа. Мы привыкли говорить о втором пришествии, а это будет еще одно пришествие. Почему? Потому что когда мы читаем послание Фессалоникийцам, мы читаем, что верующие люди будут воскрешены и подняты навстречу Богу на небе. И Бог заберет всех верующих людей на небо, на земле. Никого не будет. И только после окончания следственного суда над мертвыми людьми, когда Бог отвечает на вопросы верующих людей, происходит то, что мы называем сегодня, ну, в кавычках, третье пришествие, когда Бог спускается на нашу землю. Седьмой стих. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Это 20 глава, 7 стих книги Откровения. «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, и плещающий их, вержен в озеро огненное и серное». Здесь мы с вами видим наказание для нечестивых. И Библия говорит: «Блажен и свят, принимающий участие в воскресении первом». То есть, когда придет Христос, будут воскрешены все мертвые праведники. А живые люди, они будут изменены и подняты все туда, в Царство Небесное. После 1000 лет Бог воскрешает нечестивых. Зачем? Вы знаете, скажите, вы когда-нибудь обжигались когда-нибудь? Обжигались, да? Но я думаю, мы понимаем, что значит гореть. Ну, там нога горит, или ты загорелся. Я, конечно, не представляю себе, как это больно. Зачем Богу мучить еще раз? Вот умер человек, ну лежи спокойно. Пусть лежит спокойно, зачем его воскрешать? Зачем его мучить, знаете, да, вот. Еще раз дать ему жизнь, чтобы потом убить. Как бы нету никакой логики. Или есть логика? А какая? А ну зачем? А в чем справедливость, кстати? А в чем она должна проявиться? Ну, не приняли и лежите спокойно там, в земле. Зачем их воскрешать? А зачем им объяснять? Мы это прочитаем, да, этот стих у меня есть, то здесь. Так. Но совершенно верно, это одна часть ответа. Вспомните, пожалуйста, библейский стих. «Воздам каждому по делам его». Красивый библейский стих отвечает на все вопросы. Бывают нечестивые, которые прекрасно прожили свою жизнь, умерли в постели, во сне, красота, представляете, без мучений, сытый, довольный, все красиво, и умер. Но Бог сказал: каждому воздам по делам, и эти должны получить. Но и еще одна функция, для чего Бог воскресит их. Вы знаете, бывают люди, которые под давлением обстоятельств принимают крещение. Вот сегодня, знаете, он заболел раком, проходит некоторое время, завтра он умрет. Слушайте, что надо сделать? Боюсь, умру, попаду на суд, что скажу Богу? И вот эти давления обстоятельств вынуждают человека что сделать? О, надо пастора позвать, пресвитера. Покаяться, все нормально, крещение примут, там может быть в ванной быстренько, там за день до смерти, все нормально. То есть давление обстоятельств побуждает людей принимать эти решения. Но если отмотать время назад, до того, как он заболел, какая жизнь будет у этих людей? Просто так вот представить. Мы не знаем. Но для того, чтобы показать верующим людям, вы знаете, вот я тоже беседую с братьями, которые говорят, у них есть учение очень интересное, когда после того, как придет Христос, людям на земле будет дана возможность покаяться. Есть такое учение, одно из учений. И вот, когда мы беседовали с братьями, интересно, да, что у людей будет желание, которые попали в Царство Небесное, задать Богу вопрос: Господи, слушай, ну все классно, да, он грешник, дай им еще один шанс. И Бог этот шанс дает. Для того, чтобы показать, что как были бунтари по природе, как были независимы от Бога, не желающие зависеть от Бога, так они ими остались. Почему? Потому что мы читаем, что сатана освобожден из темницы, воскрешены нечестивые, и они окружили стан святых и город возлюбленных, но окружают, понятно, для чего? Чтобы завоевать его. Этим образным языком евангелист Иоанн показывает нам вот это вот, вот эту космическую борьбу. Конечно, она была по-другому. Почему? Потому что все, что было в сознании, все образы, все слова у Иоанна, когда он писал, по-другому он не мог написать. Так он и написал. На самом деле все было гораздо серьезнее. И мы с вами видим то, что происходит только в общих чертах. На самом деле все очень глубоко. И вот когда эти нечестивые воскрешены, происходит то, что сказал Бог, что все будут наказаны. 14-15 стих 20 главы. «И смерть, и ад, повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». И только после этого мы с вами видим, как Иоанн описывает красивое новое небо, новую землю. И только после тысячелетнего царства сказано, Бог отрет слезу их. Потому что все-таки будет жалко людей. Людей жалеть, конечно, или сострадать к ним мы должны, потому что Христос сострадал. И вот интересно, еще один библейский стих, который сказала сестра. Этот стих записан в послании филиппийцам. Послание филиппийцам во 2 главе 10 стиха, где мы с вами читаем следующие слова. Послание апостола филиппийцам, 2 глава 10 стих. «Посему и Бог превознес Иисуса Христа и дал Иисусу Христу имя всякого имени, дабы перед Его именем преклонилось всякое колено, обратите внимание, земных, небесных, земных и преисподних». Интересно, да? То есть Бог в своей правоте откроет карты перед всеми небожителями, которые сегодня находятся там, на небе. Мы не знаем, кто это, ангелы или еще живые существа. Бог ответит на вопросы всем земным людям. И также написано, перед именем Иисуса преклонится всякое колено каких? Каких? А кто такие преисподние? А еще? А сатана? Преклонит колено? Я не знаю, есть ли у них колено. Это называется антропоморфизм, да, когда Богу приписываются человеческие качества. И у ангелов, не знаю, есть колени или нет. Но здесь написано, кстати, в древности, когда преклоняли колени? Когда признавали власть кого-то большего над собою. И именно сатана признает, что он был неправ. Именно все демоны признают, что они были неправы. И все нечестивые тоже поймут, что они были неправы, но будет поздно. И вы знаете, когда наступит Царство Небесное, когда единственное все то, что будет напоминать о грехе, это будут раны на руках и ногах Иисуса Христа, которые никогда не заживут, когда все люди получат ответ от Бога, никогда, ни у кого, ни в какое время не возникнет желания повторить путь сатаны. Потому что Бог каждому покажет путь от начала до конца. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами, уважаемые братья и сестры, смогли в своей жизни видеть руку Божию среди трудностей и непонимания. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами дождались пришествия Христа, живя в этом обезумевшем мире. И мне бы хотелось, чтобы мы вместе с радостью сегодня славили Бога за Его милость к нам и тем людям, которые окружают нас. Конечно, ответов на вопрос я вам сегодня, на вопрос, который есть у вас, не смогу дать. Не сможет дать вам Бог сегодня, потому что наш разум ограничен. Но мы должны быть уверены, что в Царстве Небесном каждый из нас получит ответы на все вопросы. И мне бы хотелось, чтобы мы держали путь строго в Царство Небесное, живя по Его заповедям. Сейчас я приглашаю вас подняться для молитвы, чтобы мы поблагодарили Бога за этот чудесный план.